Радио Свобода. В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Миф о языковом единстве к 150-летию со дня рождения Людовика Заменгофа. Эсперанто. О существовании этого искусственно созданного языка слышали все, но поговорить на нем, выучить его решаются немногие. Призванный стать всемирным и всепонятным, он таковым все же пока не стал, хотя свои достижения у эсперантистов, несомненно, есть. О мифе языкового единства мы будем разговаривать сегодня со специалистами. В московской студии профессор Московского университета Сергей Николаевич Кузнецов, правозащитник Николай Львович Гуцков и главный редактор российской эсперанто-газеты Георгий Владимирович Коколия. Господь Бог разъединил людей, строивших Вавилонскую башню, наслав на них тысячи различных языков. Языковое непонимание как основа вражды. А вот подвижник Людовик Заменхоф изобрел язык эсперанто, призванный объединить человечество, единым, понятным для всех языком. Зачем объединить? Какой смысл видел Заменхоф в этом единстве? Сергей Николаевич Кузнецов, пожалуйста.
Это очень трудный вопрос. Отвечать на него нужно, видимо, следующим образом. Не зачем, а почему он захотел объединить. Эсперанто возник, появился среди людей в 1887 году. Это был период, когда пошатнулись основы международного использования французского языка. И на смену ему постепенно продвигались другие языки, которые в конечном счете сформировали клуб международных языков. Английский шел непосредственно, наступал на пятки французскому, дальше был немецкий язык, и русский язык, несмотря на насмешки франкофонов, тоже постепенно выдвигался на более-менее передовые позиции. Эти более-менее передовые позиции станут просто передовыми после Второй мировой войны только. Но, тем не менее, формируется клуб международных языков, и эсперанто появился вовремя для того, чтобы претендовать на место в этом клубе. До появления вот этого будущего клуба претензии искусственных языков на равенство с языками естественными были совершенно безосновательны. Но как только расшаталась монополия французского языка, сразу появились возможности у других языков. Первым таким языком был язык воляпюк, появившийся в Германии, а следующим по времени и по распространенности, по престижности был как раз язык эсперанто, который появился в Польше. Польша тогда входила в состав Российской империи. Более того, это был язык, происхождение которого шло не из самого польского общества. Это был язык, предложенный врачом по профессии, евреем по крови, русским по языку, по родному языку. Это был Людовик Маркович Заменгоф, так по крайней мере его звали русские. И вот в этом соединении разных принадлежностей, этнической, языковой, профессиональной, и произошло вот то, что объясняет такое появление эсперанто на публике. Польша, но в русскоязычной среде и вдохновляясь идеалами, очень давними идеалами еврейской общины. Вот в этом соединении разных этнических и межэтнических влияний кроется ответ на загадку вот первоначального распространения эсперанто.
Какую языковую систему положил Заменхоф в основание эсперанто? По каким правилам организовал он этот язык? И вообще, разве не утопия сама мысль создать язык?
Создать язык, вообще говоря, это не утопия уже хотя бы потому, что до 20 века никому в голову не приходило о том, что это невозможно, и что язык – это какая-то вещь сама по себе внутренне сакральная.
На мой вопрос отвечает Николай Львович Гуцков.
Потому что как раз языковым творчеством в 17, 18, 19 веке прекрасно занимались, и для крупнейших умов человечества, таких как Декарт, Каменский, Лейбниц, было совершенно ясно, что язык – это некая логическая система, которой можно заниматься, которую можно создавать, можно что-то тут придумывать, и всякие проблемы насчет того, что какой-то вот язык, спланированный на разумных началах, невозможен, но они возникли только уже в 20 веке в противовес для того, чтобы бороться с распространением нейтральных языков, в первую очередь с эсперанто. Вот, до этого таких идей не было, и это было нормально.
И все-таки, что Заменхоф положил в основу эсперанто? Какую систему? Языковых групп и систем масса?
Здесь можно сказать, я в данном случае являюсь учеником Сергея Николаевича, потому что он лингвист-специалист, но здесь, значит, два принципа. Один принцип – это то, что это язык по своему лексическому заимствованию, по всему, это основывается на существующих европейских языках. То есть это лексика, заимствованная из латинского языка, из германских языков, немножко из славянских, вполне натуральная лексика, но грамматика построенная, она действует совершенно автономно от грамматики существующих языков, которая вся совершенно нелогична. Здесь она построена на системе простых правил без исключений функционирующих. Ее очень легко освоить, и она никак не зависит от грамматики вот этих языков-источников в лексическом плане. Вот сочетание этих двух принципов, они, собственно, и обеспечили жизнеспособность эсперанто. То есть это вполне естественный язык по лексическому строю. Это логичная грамматика, которая берет все, что нужно, но отбрасывает все, что не нужно, там исключений нет. Вот это вот, наверное, то, что составило ему полную жизнеспособность. В отличие, скажем, от предыдущих проектов, вот типа упомянутого языка Валапюк.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Миф о языковом единстве. К 150-летию со дня рождения Людовика Заменхофа. Сергей Николаевич, снова вопрос к вам. Кто же был такой Людовик Заменхоф? И каковы были у него, не знаю, потенции, чтобы создать вот такой вот язык? И был ли, кстати, он первым, кто думал именно в направлении языка эсперанто? Он сам как бы из ничего наколдовал, как алхимик, этот язык. Какое варево он сделал из этого языка? Вот Николай Львович только что говорил о том, что там и романские языки присутствовали, и германские, и даже, кажется, немножко русские, да? Вообще, как это блюдо готовилось? Почему он взял столько романского, столько германского? Это произвол или все-таки он был достаточно ученым человеком, чтобы следовать неким правилам?
Блюдо начали готовить задолго до Заменхофа. Первым, кто построил более-менее законченную теорию того, что мы ожидаем от такого языка, был никто иной. Но и как Рене Декарт, и мы знаем точно, когда произошло это, произошло в 1629 году, 20 ноября, он написал некое письмо аббату Мерсену в Париж, а сам Декарт жил тогда в Голландии, и вот с этого началась теория создания таких языков. Заменхофу было на что опираться. Ровно через 250 лет после Декарта, в 1879 году, в Германии появился вот этот язык Валапюк, который я упоминал, 250 лет языки создавались, вдохновляясь идеями Декарта, Лейбница и всех других уже упомянутых великих людей, но они не доходили до людей, они оставались проектами. Язык, с одной стороны, как бы был, а с другой стороны, его не было, потому что не было говорящих на этом языке. И самая основная проблема, которую нужно было решить, это не столько даже построить хорошо словарь. Словарь действительно забирался из международного корнеслова. Это всякие международные слова, типа там театр, на эсперанто звучит как театро. Это город, который на эсперанто звучит как урбо. Слова более-менее известные каждому образованному европейцу. Но проблема стояла не в том, чтобы собрать такие слова. Такие слова были известны, их собирали многие, не все создавали язык. Проблема стояла в том, чтобы пробиться говорящему человеку, заставить его ездить на этом велосипеде, который, однако, еще неизвестно, обещает ли передвижение по земле. Так вот, Замингоф решил именно эту проблему. Он пробился к людям, которые захотели на нем говорить, без всякой вероятности того, что весь мир перейдет когда-нибудь на этот язык или хотя бы значительная часть населения Земли. Как он это сделал? Он это сделал совершенно гениально. Я говорю это как профессионал, лингвист. Я несу ответственность за свои слова. Это было гениальное решение, то, до которого не доходили другие, предшествовавшие Замингофу. Он перегрузил нагрузку на человеческую личность. Потому что обычно, когда мы изучаем любые иностранные языки, работает наша память. И если у нас хорошая память, мы изучим английский, французский, немецкий, аварский, даже русский, даже китайский, при том, что это колоссальная нагрузка на память. Замингоф перегрузил вот эти задачи. В языке эсперанто основная нагрузка лежит не на памяти. Память уже свободна, раз нужно брать просто уже всем известные международные слова. А на творческие способности. Из этих известных всем слов нужно было сконструировать другие слова, которые неизвестны. Скажем, берется слово общеизвестное «homo», что означает, как мы все знаем, «человек». Известный латинизм, каждый образованный человек это слово знает. Но после этого прибавляется к нему некий суффикс со значением «всеобщности», этот суффикс «ar», и мы получаем «homaro», то есть «человечество». Можно было бы заимствовать что-нибудь вроде там «humanitas» или «humanity», что-нибудь в этом духе. Замингоф не идет по пути заимствования всего, что известно каждому образованному человеку. Он заимствует оттуда только ядро, потом каждый человек с помощью суффиксов и префиксов, там 30-40 элементов, сам доконструирует язык до нужного объема.
Что это значит, что каждый конструирует? То есть он предлагает основу игры в Лего, а дальше каждый
он
строит
свой замок? Он предлагает, совершенно верно, основу игры, и каждый дальше играет с другими играющими. Вот эта взаимная помощь, в каждой беседе буквально рождают слова, которых человек может не знать. Если человек знает, что «ар» порождает слово «человечество» из человека, то он одновременно узнает, что можно таким же образом из дерева сделать лес, из, не знаю, обозначения какой-то монетной единицы сделать обозначение для всей массы вот этих монетных единиц.
И что же, это залог живости эсперанто?
Это залог того, что используются другие черты человеческой личности. Не одна только память, которая всегда у нас перегружена, а недогруженные части человеческой личности, а именно способность к творчеству и к игре. Это действительно языковая игра, а мы все гораздо играть, не все гораздо работать. Эсперанто переключает нашу энергию с трудового процесса, который является наказанием человечеству по Библии, на игру, которая является свободой, освобождением от трудового процесса. И это удается. Это удалось с самого начала.
Ну вот, мы пока что все говорим об этом языке эсперанто, но давайте поговорим на нем хотя бы немножко. Вы можете задать мне какой-нибудь несложный вопрос на этом языке? Пойму я или нет? Николай Львович Куцков.
Чу ви ям компренес эсперантен паролен?
Понимаете ли вы язык эсперанто? А что такое чуви? Est-ce que vous, что-то такое типа, да, французского?
Да, do you? Нет, это именно вы ли понимаете разговор на эсперанто, да.
Какой-нибудь еще пример, Георгий Владимирович Коколи. Задайте мне вопрос.
Kiu estas via nomo?
Каково ваше имя?
Да.
Да. А что такое «via»? В данном случае ваше?
«Via» – это притяжательное, да? Местоимение, а то же самое образовано по универсальному правилу, что там все глагольные формы, прилагательные формы образуются добавлением окончания «а». От слова «вы», «вы» образуется «ваше», «via».
Какой я необыкновенно способный. А теперь я попросил у вас между собой поговорить. Ну, например, Сергей Николаевич, мы сидим и разговариваем на радио «Свобода». На эсперанто.
Не сидеска интерпаролас для стацио, радио стацио «Свобода».
А как «Свобода» на эсперанто будет?
Либерецо, а у либеро.
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 Так. Я думаю, что все слушатели радио «Свобода» точно узнают слово «либеро», как бы мы его ни произносили.
Но, кстати, должен заметить, что в эсперанто заложен крепкий европоцентризм. Все-таки для того, чтобы понимать эсперанто и ловить вот усиками какие-то корни, нужно быть европейцем или, как минимум, латиноамериканцем. Китаец или какой-нибудь африканец может и не понять.
С вами не согласятся китайцы или какие-нибудь американцы. Я сказал какие-нибудь, потому что я услышал это у вас. Именно потому, что они находят некий отзвук в этом языке. Эсперанто только в своем ядре, ядро вот слов для образованных людей, является европейски ориентированным. Это правильно. Но когда люди начинают комбинировать эти элементы между собой, они освобождаются от влияния вообще каких бы то ни было языков. И в эсперанто можно найти очень много такого, чего нет ни в каких других языках мира. Но вот в этом другом, в теле, которое наросло на первоначальное ядро. Там очень много есть такого, что сближает эсперанто и с китайским, и с языками совершенно не европейской структуры. И именно поэтому в Китае очень много эсперантистов. Там их, по-моему, больше, вот коллеги исправят меня, если я ошибаюсь, но там их, по-моему, больше, чем в Европе. По крайней мере, я не был в Китае, но я был в Японии, я посещал там многих людей, говорящих на эсперанто. Они образуют очень мощный отряд. Они издают очень интересные книги. Самые интересные книги по лексикографии, по словарям эсперанто, изданы в Японии. В эсперанто есть, что может их заинтересовать, что отвечает их сердцу.
Георгий Владимирович, вы хотели что-то добавить?
Да, по поводу европоцентризма. На самом деле, это действительно один из таких серьезных упреков, что язык создан на идее о том, что все люди равны, он как бы сам создает неравенство. Но проблема заключается в следующем, что если создать язык, который был бы одинаковым, легким для всех, то он будет одинаково трудным для всех. То есть он будет труднее и для европейцев, и для китайцев, да, если брать, допустим, такие две крайности. Но все равно, если дело в том, что вот для китайцев эсперанто легче, чем английский, например. То есть проблема в том, что он кому-то более легче, а кому-то менее легче. Но все равно он всем легче, чем какой-то искусственный, выдуманный, с какой-то совершенно придуманной лексической базой. И поэтому вот это какая-то золотая середина между тем, что должно быть, и тем, что возможно сделать на практике. Ina gariba maro Östis chama Gai bela affe Rulande Camovante in la aquo Exotica Jamaica Whisper Mi canta Scavirino velo Scavirino Scavirino velo Danzo con mi Scavirino velo Scavirino Scavirino venu danzo con mi disla Disla nocto nocto fin. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Миф о языковом единстве. К 150-летию со дня рождения Людовика Замингофа.
Николай Львович Гуськов.
Я хочу сказать, что вот это парадоксальная вещь, но лучше всего осваивают эсперанто, потому что он им, по сути своей, по структуре грамматически оказывается самым близким. Ну, в Европе это венгры, у которых язык как раз не индоевропейский. Но грамматически эсперанто настолько легко ложится как раз на структуру мадьярского языка, что самые лучшие эсперантисты, очень быстро формирующиеся как носители этого языка, это венгры.
Ну и вообще же, у графина, значит.
Да? Не только. Корейцы вообще вот поражаются. Ох, это же вот, вот если бы вот не это, то это была бы наша грамматика. То есть в этом плане этот язык на самом деле оказался совсем не Европа. Лексически, да. Но лексически, ну, какую-то основу. А вот как раз испаноязычные люди, они на эсперанто говорят в среднем не очень чисто. Они делают много вот каких-то вот ошибок. Почему? Потому что вот это вот чрезмерное сходство лексическое их ведет не в ту сторону, и поэтому постоянно свой язык мешает им хорошо говорить на эсперанто.
Давайте поговорим о литературе, которая переводится на эсперанто. Ну, начнем, не знаю, с русской литературы. Георгий Владимирович Коколя, покажите какой-нибудь пример из русской литературы на эсперанто. Я не знаю, ну, стихи Пушкина, как они звучат.
Я сейчас скажу, как бы, пример, так, в смысле, не буквальный пример цитирования, а пример того, того, что эсперантисты, они стараются донести свою литературу, причем не только русский, но и все те самые венгры, которые знают, что их на русский и английский переводят мало, а литература у них очень хорошая, она им нравится. Они хотят, чтобы хоть кто-то ее читал, они очень много переводят на эсперанто. Вот. И также и во всех странах те же самые русские эсперантисты, которые стремятся донести свою литературу как бы более адекватно. Причем чаще всего оказывается, что переводы на эсперанто, они более адекватны, чем переводы на какой-то на английский или французский. Например, вот Евгений Онегин, того же нашего всего Пушкина, он переведен на эсперанто несколько раз, и только изданных перевода три. Вы вот можете сказать, на скольких языках существует три разных изданных перевода Евгения Онегина? Наверное, такие языки есть, но их трудно сказать.
Еще вот хорошо, себя не похвалишь. Сейчас вот этот мой перевод, если я... Сейчас я его вспомню. Ну, хотя бы там начало. «Канабину кантис антемпла хоро». Причивые лаций, сурфрем детер, причивые шипы энмара фору, причивые вагой, сенджой, кайвер. Ничего не напоминает, просто чтобы, может быть, там... «Канабину кантис энтемпла хоро».
Девушка пела в церковном хоре. Как это звучит еще раз, если можно?
«Канабину кантис энтемпла хоро».
Энтемпле, конечно, в храме.
Ну, в храме в данном случае, оно в ритм ложилось.
Я нашел стихотворение Замингофа, который прямо сразу же начал писать стихи, как только создал язык. Идея в том, чтобы людям было о чем говорить, то есть только для общения людей создан. Но оказалось, что если существует язык, то всегда найдутся люди, которые хотят на нем писать стихи, романы, песни петь и так далее. И это, значит, началось с самого Замингофа, который заложил основы оригинальной эсперанто литературы, ведь кроме переводной есть большая оригинальная. Вот одно из первых его стихотворений, очень популярное, одно из лучших. Оно звучит примерно так. «Хо, миа кор, не бату маль транквиле, эль миа брусту нюн не сальту фор, ям тени мин не повас ми фациле, хо, миа кор, пост лонга лаборадо, чу мине венко сен децида хор, суфиче, транквиличу дель патадо, хо, миа кор». Вот так. Стихотворение называется «Мое сердце». И посвящено тем чувствам, которые он испытывает, реализует давнюю свою идею и мечту о едином языке, всеобщем языке, который мог, помог бы людям общаться между собой.
Миф о языковом единстве. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутации».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны активисты Левого фронта и Движения «Вперед», пытавшиеся провести в центре города несанкционированное шествие «Антикапитализм-2009». Сергей Багапша одержал победу на прошедших вчера выборах президента Абхазии. Согласно официальным данным, за действующего главу республики проголосовали более 59% избирателей. В Челябинской области разбился частный самолет. Погибли 8 человек, сообщает региональное управление МЧС. В Перми сегодня, на 9-й день после трагедии в ночном клубе «Хромая лошадь», в городских храмах отслужили панихиду по 146 погибшим. В Москве открылся 22-й съезд ЛДПР, посвященный 20-летию партии. Экс-премьер Грузии, лидер оппозиционной партии «За справедливую Грузию» Зураб Ногаидели вновь отправляется в Москву. Это уже третий визит за последние 3 месяца. На западе Ирака, в городе Эль-Фалуджа, при взрыве погибли не менее 2 человек, около 10 получили ранения. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун в ходе визита в Афганистан встретился с президентом страны Хамидом Карзаем. Браун подчеркнул, что решающими для Афганистана станут ближайшие месяцы, когда США и их союзники будут наращивать силы для борьбы с талибами. Возобновилось прямое железнодорожное сообщение между Белградом и Сараево, прерванное 18 лет назад из-за начавшейся на Балканах войны. На юге Филиппин боевики, предположительно исламистской группировки, совершили нападение на тюрьму. В перестрелке убиты охранник и нападавший, на свободе оказались свыше 30 заключенных. Вы слушали краткие новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Миф о языковом единстве. К 150-летию со дня рождения Людовика Заммингофа. Мои собеседники в московской студии – профессор Московского университета Сергей Николаевич Кузнецов, правозащитник Николай Львович Гуцков и главный редактор российской эсперанто-газеты Георгий Владимирович Коколия.
Сергей Николаевич Кузнецов, мы так и не договорили о самом создателе эсперанто, о Людовике Заммингофе. Скажите, пожалуйста, какую же жизнь в результате он прожил? Чего он добился? Каких лет скончался? И какое наследие в целом оставил после себя?
Он родился в 1859 году. Родился он, как я уже говорил, в городе Белостоке. В то время это была часть Гродненской губернии. Белосток, вообще, это тоже любопытно, попал в состав Российской империи благодаря Наполеону. Наполеонову передал России в результате Тильзитского мира, а потом, сейчас Белосток уже является частью Польши, и вот Польше его передал Сталин. Так что этот город передавался все время. И кроме того, там все время был перекресток культур такой. Доминировали евреи, примерно 60% населения были евреи, которые говорили на идише и исповедовали иудаизм. Другие национальные коллективы — это были поляки, вторые по численности, потом русские и немцы попеременно. Иногда русских было больше, чем немцев, иногда немцев больше, чем русских. И там всюду заметны корреляции. Корреляции с конфессией, с религией и с языком. Русские, понятно, говорили по-русски, исповедовали православие. Поляки исповедовали католицизм, говорили по-польски. Немцы исповедовали протестантизм и говорили по-немецки. Понятно, что немцы говорят по-немецки, но в данном случае вот эта корреляция была очень жесткой. И Заммингоф оказался в гуще вот этих межэтнических конфликтов. Конфликты неизбежны. Мы должны, хоть мы и находимся на радио «Свобода», мы должны признать, что конфликты сопровождают всю историю человечества, всегда. Конфликты неизбежны.
Именно потому, что мы находимся на радио «Свобода», мы признаем, что конфликты неизбежны и вечны, и мы свободно предлагаем пути их решения. Кстати, не от много ли конфессиональности в окружении Заммингофа так много вариантов его называния? Его называли ведь и Людовик, и как еще?
Конечно. Русские называли его Людовик, евреи называли его Лазарь, русскоговорящие евреи такие там тоже были. Поляки называли его Людвиг, как называли его немцы, я не знаю, потому что об этом у меня нет никаких сведений, но я уверен, что они тоже называли его со своим национальным колоритом. Даже вот в этом именовании Заммингофа сказалось многоцветное общество, которое его окружало. И в этом обществе все время происходили и трения. Я повторяю, что трения, они неизбежны, но трения могут быть культурные, а могут быть выходящие за пределы цивилизации. Такие трения, которые ведут к унижениям, которые ведут иногда к потере свободы, достоинства, жизни. Вот на таких перекрестках культур были обострены межкультурные и межэтнические отношения. И Заммингоф поневоле был приведен к мысли, как вот решить эту всю проблему. Что он мог сделать? Устранить кровное различие людей, различие по крови, этническое различие, невозможно. Устранить конфессиональные различия исключительно сложно, они почти неустранимы. Остается третья сторона, языковые различия, которые, видимо, можно устранить. Вот тут-то и появляется идея, если что-то можно сделать, то давайте это сделаем в языковой сфере. Причем разные создатели разных искусственных языков вдохновлялись разными идеями. Заммингофу близка идея сближения людей в той сфере, где он считал это возможным провести. Невозможно сблизить религии или кровные сообщности, но можно сблизить языковые коллективы. И вот он создает язык эсперанто, который вместе с тем отражает все вот эти конкурирующие языки. Ибо там есть слова, взятые из русского языка, из польского языка, их немного. Доминируют слова, взятые из западноевропейских языков, но они служат таким как бы умиротворяющим материалом, потому что они не принадлежат и не разделяют других людей по этносам и конфессиям. И эта идея появляется у Замингофа очень рано, но надо сказать, что он проявил себя и в других областях такого языкового творчества. Не будучи профессионалом в области лингвистики, он вместе с тем в возрасте 20 лет создает прекрасную грамматику языка идиш, которая в то время вполне официально назывался жаргоном, причем это не считалось уничижительным для языка идиш, считалось, что это такая некая мешанина из немецких слов, сдобренная некоторыми добавками из древнееврейского языка, и отношение лингвистов и вообще образованных людей к этому языку было очень такое, по большей части, негативное. Замингоф, создавая грамматику идиша, лингвистически совершенно безупречную. Она, правда, была впервые издана только уже в наше время, если не ошибаюсь, в 1980 году.
Простите, Николай Львович, вы хотите что-то поправить?
Не полностью.
В 1910 году она была издана, еще все-таки при жизни Замингофа.
Вот. Не полностью.
То,
не полностью.
Что он, на страницах журнала. То, что он пишет Мишо о том, что она была, не была до сих пор издана, и он ее забросил, он пишет это в 1905 году, а в 10 году была издана. Так что...
Она была издана, но написалась на идише, поэтому она...
На латинскими буквами все это было.
Да,
там,
но
все.
Она практически прошла мимо внимания людей за пределами людей, которые владели культурой идиш. А на русском языке, где она получила гораздо большую публику и стала известна очень многим профессионалам в этой области, она стала известна только в 80-е годы уже 20-го столетия, много лет спустя смерти Замингофа. А, кстати, умер он в 1917 году в Варшаве, которая в то время была оккупирована немецкими войсками. Это был такой предвестник будущих катастрофических событий действительно в жизни еврейского народа. Замингоф, по счастью, умер до этих событий.
Был ли он знаменит при жизни?
Он был очень знаменит. Он был очень несвободен в своих действиях после публикации «Эсперанто». Он все время боялся повредить языку «Эсперанто» непродуманными какими-то рекомендациями. Он старался выбирать всегда наиболее такую оптимальную форму невоздействия на публику, даже на эсперантистов. Надо сказать, что язык «Эсперанто» очень интересен еще для теоретиков-социологов, потому что среди эсперантистов уже в то время был распространен культ Замингофа. Они его называли словом «майстро». «Майстро» переводится как «учитель» или как «господь». Это тоже, «господь» тоже «майстро». То есть они его вознесли еще при жизни в ранг вот такого учителя, эквивалентного Христу для христиан. Это действительно было. То есть люди сами создают себе идолов, в том числе и из живых людей.
Маэстро Замингофа.
Маэстро, если переводить на какой-нибудь из западных языков. По-эсперанто это звучит как маэстро, но это маэстро, да. Но маэстро в смысле учитель. Учитель.
Конечно, мастер с большой буквы.
Мастер и учитель с большой буквы, и вообще почти господин в лингвистическом этом мире. Более чем в лингвистическом. И... Что делает Замингоф? Он мог бы принять на себя функции какого-то распорядителя движения, занять пост директора эсперанто в мире, как бы это ни звучало смешно. И именно потому, что это звучит смешно для некоторых людей, он самоустранился. После публикации «Эсперанто», когда движение только набирало темп, Замингоф объявил себя не создателем, а инициатором эсперанто. Лингвистически, опять же, я опять его похвалю, лингвистически это было сделано очень умно, потому что ни один язык, мы сегодня уже говорили об этом, не может быть создан индивидуумом. Для создания языка необходимо общество. И язык эсперанто – это не только создание Замингофа, это создание того общества, которое приняло язык эсперанто и его развивает дальше.
О, мой amigo и sincere. En vivo intensa mia, nur vi signifas ion, kaj ĉio alia kimero, kaj ĉio alia ne gravas, kiam mi vespere sentas min sola sur tero, nur miaj amikoj min savas.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой.
Мы заговорили об обществе, которое использует язык эсперанто. И мой следующий вопрос Георгию Владимировичу Коколе. Вот в нашей передаче мы слышим песенки, которые люди самых разных стран и культур поют на языке эсперанто. Расскажите, пожалуйста, о том, как эсперанто живет в музыке.
Хорошо живет в музыке эсперанто.
Мы слышим, да. Веселые песенки, да.
Да, дело в том, что музыкальные люди есть везде, в том числе эсперанто. Вот я сам большой любитель музыки. Но большей частью, конечно, это проявляется в эсперанто в песенной культуре. То есть существует огромная масса песен, переводных, так и оригинальных. Причем в каждой стране они разные. То есть они либо свои переводят, либо сами сочиняют. В России и до этого в Советском Союзе наиболее была распространена в эсперанто вот бардовская песня, да, потому что это проще всего. Те же самые слеты, когда эсперанто был на поле официальном статусе существования, они проходили в лесу, в палатках, в туристской атмосфере, и там, конечно, кроме гитары, других инструментов найти было трудно. И, соответственно, это все вот развивалось в русле. И сама бардовская песня вообще в обществе была популярна в те времена, это 60-е, 70-е годы. Вот у нас и до сих пор это сохраняется, то есть у нас любят эти сочинять песни и петь их под гитару, и хором, и на концертах. В последнее время в России, а до этого и сейчас во всем мире есть, можно найти любую практически музыку, начиная от рок-музыки, панк-музыки, кончая переводами классических каких-то опер, арий, да, и там в Бразилии, например, поют свои песни того же Карлоса Жобима, да, который босанову создал, если не ошибаюсь, да. Вот, в Италии поют свои песни, которые мы знаем как итальянские песни, и они в эсперанто как бы тут же, я уверен, что поют итальянцы, потому что похоже на те итальянские песни, которые мы слышим вне эсперанто. Есть несколько причин, по которым люди остаются в эсперанто. Вот для тех, кто любит музыку, это вот может быть тоже причиной, чтобы слушать песни непосредственно от носителей других языков, их песни на понятный язык переведенные.
А какие песни и каких исполнителей на эсперанто принадлежат к вашим любимым?
Я сам вообще любитель бардовской песни. И вот если говорить об исполнителях, в России самый такой мой любимый автор, есть такой Михаил Боронштейн. Он живет в Ленинградской области, в городе Тихвин. И он не только поэт, хотя и поэт, и музыкант. Хотя я его знал в первую очередь через песни. Он пишет романы, он переводит Пушкина и Бродского, да, он организует разные встречи, вот, и написал уже несколько сот песен. Теперь есть еще такие у меня друзья, одни из лучших бардов в мире эсперанто, их зовут Жамат Наташ, они родом из Ишимкента, из Казахстана, сейчас живут в Стокгольме. Они пишут очень хорошие песни и поют, это прямо, ну, я не знаю, это можно заслушаться. Теперь из не наших, как в кавычках, людей очень, и во Франции есть такой замечательный певец, ну, парень, хотя ему, наверное, уже как он, например, мой ровесник, Жан-Марк Леклерк, все его знают как Йома. На его концертах никто не может усидеть, даже там мертвые бы встали, я думаю, потому что он заводит публику. Он вошел в книгу рекордов Гиннесса как певец, исполняющий песни на самом большом количестве языков. Там, по-моему, в Гиннессе зарегистрировано 28, на самом деле их больше. Он интересуется разными языками и культурами, он берет песни из разных. Он когда побывал в Чебоксарах на каком-то эсперанто мероприятии, он тут же выучил несколько песен чувашских и перевел их на эсперанто и поет их на своих дисках. Он поет «Подмосковные вечера», он поет там «Лабамбу» или там «Бесама Мучо», все это на эсперанто. Причем и на том на языке оригинала, и на эсперанто. Он может как-то там в ходе одной песни спеть куплет на этой песне на эсперанто, потом перейти на оригинал и обратно. Есть там рок-коллективы, есть там классические хоры, которые поют, в общем. Но вот я больше всего люблю бардовскую песню, а из не наших я люблю. Есть еще в Польше хороший бард Георго Ханзлик. Для меня вот это вот то, что я люблю слушать.
Николай Львович Гуцков. Какова судьба движения эсперанто в Советском Союзе?
Судьба движения эсперанто в Советском Союзе, она была в разные эпохи разной. Вообще в России перед революцией эсперанто-движение было достаточно активным. Вот, а уж интернационалистические идеи революции 17-го года, они, конечно, с эсперанто сочетались совершенно замечательно, и, в общем, это был огромный рывок в развитии эсперанто-движения, в развитии языка, в развитии культуры на эсперанто, потому что появились замечательные поэты, которые в оригинале, вот русские поэты, которые в оригинале писали на эсперанто, там, в 20-е годы, это совершенно замечательно. Замечательно, это там Михальский, это Хохлов, это Некрасов. Но когда 20-е годы закончились великим переломом, то великий перелом начался и в отношении к эсперанто, естественно. Потому что вот этот вот самый интернационализм, он на словах продолжал где-то там существовать в виде эпиграфа там, газете «Правда» там, насчет пролетарии всех стран. Но реально любой интернационализм стал подозрительным и стал просто в силу этого, а эсперанто вне интернациональных контактов просто не существует. Вот он помогал пролетариям общаться между собой, на самом деле это язык демократический, доступный для изучения ну, любому человеку с любым образовательным уровнем начальным, поэтому это действительно было так. И здесь это вдруг стало подозрительно, это стало плохо, это стало признаком шпионажа, там, всяких других нехороших вещей, ну, троцкизма в первую очередь, это само собой. Троцкистами становились все нежелательные элементы. Вот и в 1938 году наступил такой естественный конец, когда просто все организованное эсперанто-движение, когда до этого уже отдельных там людей особо активных выхватывали, в этот момент просто тотально ликвидировали Союз эсперантистов Советских Республик там вместе со всем руководством. Очень многих ликвидировали или разместили по лагерям. Ну, а те, кто остался, те уже сидели тихо.
Вот. А кто самые известные эсперантисты Советского Союза? Какие имена следует назвать? Ух. Ну, я имею в виду и послевоенное время тоже, да?
Если во все времена... Ну, здесь просто десятки имен. Здесь, ну, как всегда, широкой публике интересно, а кто же из великих людей, да? Ну, вот из великих людей, ну, я назову вот... Ну, и, кстати, которые активно занимались действительно движением эсперанто, потому что, скажем... Ну, Горький, он знал эсперанто неплохо, поддерживал, но он в движении эсперантистов не участвовал, там, скажем. Вот. А вот, скажем, географ такой крупнейший Сергей Обручев, да, он и деятель эсперанто-движения, и, ну, вот географ, там, член КОР, там, и все такое прочее. Вот один из основоположников, вот тоже географ, если уж дальше продолжать, вообще движение за охрану природы в Советском Союзе, Давид Арманд. Он очень активный пропагандист эсперанто. Ну, вот, я говорю, это вот люди, которые и эсперантисты, и... А в самом эсперанто-движении было очень много крупных имен. Да, вот Сергей Николаевич хочет...
Сергей Николаевич. Я хотел бы добавить. Да. Начинать-то нужно все-таки с Льва Толстого.
Но он не эсперантист.
Тут нужно различать, конечно. С одной стороны, люди, которые говорят на эсперанто, его используют, общаются с другими себе подобными и себе говорящими. Толстой очень много сделал, не будучи именно таким, очень много сделал для пропаганды идей объединения людей, объединения народов. Он вот не побоялся в том кругу, которая, в общем-то, скептически относилась. В кругу Толстого все говорили на французском языке. Это был как раз вот период, когда французский язык казался незыблемым, по крайней мере, в этом кругу. Он из этого круга никогда не уходил. И Толстой выступил против привычек, традиций своего круга. Он оценил эсперанто как некий рывок к свободе людей. Это на самом деле так. Он написал письмо воронежским эсперантистам и некоторым другим. Он соединил идею свободы, языковой свободы, с идеей свободы людей. Он соединил это с другими идеями, которые в то время активно обсуждались, в частности, с идеей викторианского образа жизни. Он считал, что это первый этап к совершенствованию человека как некоторого мыслящего существа на планете Земля. Это была далеко идущая программа, которая очень сильно подтолкнула вперед развитие эсперанто у нас в стране и сообщила определенную идейную направленность этому движению. Без идейной направленности, которую дал Толстой и другие сочувствовавшие движению люди, не было бы нынешнего эсперанто. Нынешнее эсперанто больше вдохновлялось идеалами, чем материальными стимулами. И это необходимо признать.
Пожалуйста, Георг Владимирович.
Я хотел бы добавить пару фраз к прозвучавшим темам. Если говорить о послевоенном эсперанто-движении, то здесь нельзя не вспомнить Евгения Бакарёва, который написал два словаря, изданные вот советской энциклопедией в 66-м году русско-эсперанский и в 73-м, если не ошибаюсь, эсперанто-русский. И вот это было очень мощным толчком и как бы помощью для всех эсперантистов, изучающих. Вот эту фамилию я хотел сказать. И еще я хотел бы вернуться к теме о репрессиях, чтобы представить их масштаб. Достаточно просто упомянуть, что у Солженицына в архипелаге ГУЛАГи есть даже целые страницы, на которых описаны именно эсперантисты, которые попали в лагеря только за то, что они были эсперантистами.
Да, и Николай Юрьевич, еще добавка.
А вот у меня очень интересная добавка, потому что когда говорят о том, что такое вот общественные движения, общественные организации, все, вот сейчас очень часто я значительную часть своей жизни проработал в разных общественных организациях, знаю, что это такое. Так вот, это без профессиональной работы считается, что это невозможно. Так вот, эсперантисты – это очень активное общественное движение, это очень серьезно работающие общественные организации, вот организованная часть эсперанто-движения, да, ассоциация эсперантистов, национальные, международные, там какие-то региональные, все что угодно. Но это всегда на 99, наверное, 0,9% это чисто волонтерское движение. Здесь нету людей, которые работают вот не за идею, а за деньги. Это единицы по всему миру. Вот там, может быть, во Всемирной эсперанто-ассоциации есть там 6 человек, которые там работают за зарплату. Там еще там вот можно по миру найти еще там такой же десяток. В основном это все чисто волонтерское. Это делается исключительно на общественных началах, вкладывает свой труд, свои деньги, свои там силы для распространения этого языка. Это вот чистый пример общественного движения, идеалистического в этом плане.
De nove del firmamento stel vagabonda preder faris teran fale cae blove la frisca vento susuris prolamis fatal sentimentale Ciar en animo mia plena de sopir Pro la subito ne vortigis la desir Se nur audigis cia grenite la suspir Iam tute gale
На волнах Радио Свобода «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Миф о языковом единстве. К 150-летию со дня рождения Людовика Заменгофа. Сергей Николаевич.
Эсперанто доказал одну удивительную вещь. Эсперанто пытались уничтожать в прямом смысле слова вместе с носителями этого языка. Или изолировать их в обществе, посылать их в разного рода лагеря, тюрьмы и так далее. И несмотря на это, на эти чудовищные репрессии, которым не подвергался ни один другой язык, именно за то, что такой язык существует, и несмотря на эти чудовищные репрессии, эсперанто все время возрождался. Возрождался, теряя иногда целые поколения. Таких перепадов в истории естественных языков не бывает. Естественный язык погиб бы, если бы там одно какое-нибудь поколение выпало. Эсперанто и это перенес. Значит, в нем заключена очень большая сопротивляемость. Независимо от репрессий и независимо на ошибки самих эсперантистов, на несовершенство самих эсперантистов, как нормальных людей, которые обязаны быть несовершенными, несмотря на это, язык всякий раз возрождается, он действительно демонстрирует необычайную стабильность и такую регенерирующую способность. Он сам себя возрождает, он все время отращивает утерянный хвост. И это показывает, что история эсперанто еще далеко не кончилась. Это язык еще покажет себя.
Потому что, по-видимому, он так назван в переводе, означает надежду, правда?
Он так не назван. Он так назвался в результате ошибки. Хотите, я расскажу об этой ошибке?
Естественно.
Заменгоф назвал язык очень скромно. Назвал его «lingua internacia». Это означает «международный язык». Международных языков, попыток создания такого было очень много. Поэтому в данном случае Заменгоф поступил самым простецким образом. Он не применил никакой рекламный трюк, чтобы красиво назвать язык. Но он сам себя скрыл псевдонимом, назвал себя доктор эсперанто. Он доктор, в врачебном смысле этого слова, и эсперанто. Эсперанто, но эсперанто означает надеющийся. То есть он назвал себя доктор надеющийся. И вот такой учебник вышел в Варшаве, дополнив вот эту разнообразную этническую гамму, доктор надеющийся издает международный язык. А дальше все произошло в результате некоторых особенностей русского языка. В русском языке есть склоняемые слова и несклоняемые слова. Вот если бы он назвал бы себя доктор эсперант, Тогда все было бы иначе, потому что эсперант был бы склоняющимся словом. И тогда мы говорили бы международный язык доктора эсперанта, родительный падеж. А тут говорили международный язык эсперанто, имея в виду доктора эсперанто. На самом деле доктор никогда не воспроизводилось, и звучало так: международный язык эсперанто. И было это воспринято как самоназвание языка. И произошло перемещение, ошибочное лингвистическое перемещение этого слова «эсперанто» с автора на язык. Так родилось название языка «эсперанто». Но это был очень выигрышный шаг судьбы, потому что «эсперанто» получил прекрасно звучащее название.
Давайте попрощаемся на «эсперанто».
«Джис ревидо, каре аускультанте, ни эсперас». Ке ви мем пост тиу чи эльсендо фариджос эсперантистой.
Пожалуйста, вы.
Ми эсперос ке пост тиу чи ренконтиджо, ич се вине фариджос эсперантистой, ви сциос кио эстас эсперанто, кай ке эсперантистой эстас боной хомой, дис ревидо.
Я надеюсь, что мы будем общаться, что мы будем разговаривать на языке эсперанто, и что люди будут его изучать, да?
Это сказал Николай Львович.
Да, да, да.
А я сказал, что я надеюсь, что даже если люди не будут его изучать, они будут знать, что это такое, и что эсперантисты – это такие же нормальные, обычные люди, просто стремящиеся к чему-то более хорошему и более лучшему.
Сергей Николаевич, ваше прощение.
Ми дезирес.
Я желаю.
Аджиуй. Аускультантой.
Феличон. Что наши слушатели?
Феличон.
Будут приветствовать, будут счастливы.
Феличон. Просперон.
Процветать.
Кай либерон.
И свободны. Как на языке эсперанто. Спасибо, друзья.
Данкон амикой.
Данкон амикой. На этом мы заканчиваем программу «Миф о языковом единстве» к 150-летию со дня рождения Людовика Замингофа. У нас в гостях были эсперантисты, профессор Московского университета Сергей Николаевич Кузнецов, правозащитник Николай Львович Гуцков и главный редактор российской эсперанто-газеты Георгий Владимирович Коколия. Звучали песни со всего мира на языке эсперанто. Над программой работали режиссер Илья Бубчинецкий и ведущий Иван Толстой.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь еще. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20-го века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».